Разумеется, не самое жесткое излучение, ни мощные потоки частиц не могли бы причинить Урму ни малейшего вреда, даже пребывание в активной зоне реактора не грозило бы ему тяжелыми последствиями, но, создавая Урма, хозяева вложили в него стремление держаться как можно дальше от источников излучения большой интенсивности. Урм вышел в коридор, тщательно прикрыл за собой дверь и, перешагнув через ребристый цилиндр парового отопления, снова оказался на лестничной площадке. Там он сразу увидел человека, торопливо спускавшегося по деревянной лестнице. Человек этот был гораздо меньше ростом, чем хозяин. На нем была просторная светлая одежда, волосы его были непривычно длинными, золотистого цвета. Таких людей Урм еще никогда не видел. Он потянул в себя воздух и ощутил знакомый запах белой сирени. Иногда точно так же, но гораздо слабее пахло от хозяина. На площадке царил полумрак. Лестница позади девушки была ярко освещена, и девушка не сразу разглядела громоздкие очертания огромной фигуры Урма. Впрочем, услыхав его шаги, она остановилась и сердито окликнула. — Кто там? Это ты, Ивашов?
— Здравствуйте. Как поживаете? — сипло сказал Урм.
Девушка взвизгнула. Из полутьмы на нее надвигалась блестящая голова с выпуклыми стеклянными глазами, непомерно широкие бронированные плечи, толстые коленчатые руки. Урм ступил на нижнюю ступеньку деревянной лестницы, и девушка завизжала снова.
Еще ни разу не случалось, чтобы человек не откликнулся на его приветствие. Но этот странный высокий звук, резкий, пронзительный и, несомненно, нечленораздельный, не подходил под стандарты ответов, известных Урму. Заинтересованный Урм решительно двинулся вслед за пятившейся девушкой. Деревянные ступеньки ныли и трещали под его ногами.
«Назад!» — крикнула девушка.
Урм остановился и наклонил голову, прислушиваясь.
«Назад, ты, урод!»
Команда «назад» была известна Урму. По этой команде надо было повернуть верхнюю часть тела кругом и сделать несколько шагов в обратном направлении до команды «стоп». Но обычно приказы исходили от хозяина, и, кроме того, Урму хотелось исследовать. Он снова стал подниматься, пока не очутился перед входом в небольшую светлую комнату.
«Назад! Назад! Назад!» — кричала девушка.
Урм больше не останавливался, хотя шел медленнее, чем мог бы. Его заинтересовала комната. Два письменных стола, стулья, чертежная доска, шкаф с книгами и толстыми папками. И пока он выдвигал ящики, распускал завязки на папках и читал вслух надписи, четко выведенные черной тушью на краях чертежа, девушка выскользнула в соседнее помещение, укрылась за диваном и схватила телефонную трубку. Урм видел это, так как он имел оптический рецептор на затылке, но маленький длинноволосый человек больше не интересовал его. Ступая по разбросанным по полу бумагам, он направился дальше.
За его спиной девушка кричала в телефон. «Николай Петрович! Николай Петрович! Это я, Галя! Николай Петрович! К нам ворвался Урм! Ваш Урм! Урм! Ульяна! Роберт! Мама! Вы слышали сирену? Да! Не знаю, я встретила его, когда он выходил из зала большого реактора. Да-да-да, он был в реакторной. Что? По-видимому, нет. На центральном пункте уже знают».
Урм не стал слушать. Он вышел в фойе и там остановился, как вкопанный, усиленно двигая черными рогами локаторов. На противоположной стене висело что-то большое, блестящее и холодное. Оно казалось серым непроницаемым квадратом в инфрасвете и сверкало и серебрилось в обыкновенных лучах, но не это смутило Урма. В странном квадрате стояло черное чудовище с шевелящимися рогами на голове, круглый как школьный глобус, и Урм не мог понять, где оно. Визуальный дальномер мгновенно сообщил ему, что до незнакомого предмета 12 метров 8 сантиметров. Но локатор опроверг это сообщение. Никакого предмета нет. Есть гладкая, почти вертикальная поверхность на расстоянии 6 метров 4 сантиметра. Урму до сих пор никогда не приходилось видеть ничего подобного. И никогда еще локатор и зрительные рецепторы не давали ему столь противоречивых показаний. В его организме с самого начала была заложена потребность делать ясным и понятным все, с чем приходится соприкасаться. И он решительно пошел вперед, мимоходом отмечая и запоминая выяснившуюся закономерность. Расстояние по зрительному дальномеру равно расстоянию по локатору, умноженному на 2. Он вошел в зеркало. Стекло разлетелось звенящим дождем осколков, и Урм, упершись в стену, остановился. Очевидно, делать здесь было больше нечего. Урм поцарапал штукатурку, понюхал, повернулся. И, не обращая внимания на белого, как бумага, дежурного милиционера, повисшего на сигнале тревоги, хрустя по битому стеклу, шагнул к выходной двери. Снег и метель обступили его.
Когда Николай Петрович бросил трубку, Пискунов уже был в передней и торопливо натягивал шубу. «Ты куда?»
«Туда, разумеется».
«Погоди, надо решить, что делать. Если эта махина начнет резвиться по всей электростанции...»
«Хорошо, если только по электростанции», — прервал его Рябкин.
«А лаборатории? А склады? А если он заглянет сюда, в городок?» Николай Петрович напряженно думал. Пискунов нетерпеливо переминался с ноги на ногу, держась за ручку двери.
«Надо бежать туда, всем вместе», — робко предложил Костенко. «Найти его и... ну и схватить?»
Пискунов только поморщился, а Рябкин, рывшийся на вешалке в поисках своей дахи, сердито крикнул.
«Хорошенькое дело — схватить! За что, прикажете? За штаны? Полтонны весу, живая сила удара кулака — 3000 кило! Чушь какая! Ты, Костенко, человек новый у нас, так уж помалкивай!»
«Вот что!» — сказал Королев. «Сделаем так. Я сейчас позвоню в общежитие, подниму практикантов. Ты, Рябкин, беги в автопарк».
«Ах, черт, ведь все, наверное, в клубе».
«Все равно, беги, найди хотя бы 3 шоферов. Нужно вывести тракторы, бульдозеры». «Так, Пискунов?»
«Да, да, и только поскорее, только...»
«Ты, Пискунов, ступай к институту, разведай, где Урм, и немедленно звони в автопарк. Костенко, отправляйся с ним, ясно?»
Дьявол, только бы он не выбрался за ворота.
Толкаясь и наступая друг другу на ноги, они выскочили на крыльцо. Рябкин, поскользнувшись, боднул головой в спину Костенко, и тот с размаху упал на четвереньки.
«Черт, вот черт! Что, очки? Да нет, все в порядке».
Свирепый ветер гнал тучи сухого снега над землей, жалобно выл в проводах, густо гудел в железном кружеве высоковольтных столбов. Из окон коттеджа на сугробы падали мутные желтые прямоугольники света. Все остальное было погружено в непроглядную тьму.
— Ну, я пошел, — сказал Рябкин. — Осторожнее там, друзья, не подставляйте зря головы.
Он снова споткнулся и с минуту барахтался в сугробе, ругательски ругая проклятую пургу, свинячьего Урма и вообще всех причастных к происшествию. Затем его светлая даха мелькнула у калитки и скрылась в вихрях крутящегося снега. Пискунов и Костенко остались одни. Костенко зябко поежился.
— Не понимаю, — проговорил он, — при чем здесь тракторы?
— А что бы вы предложили? — осведомился Пискунов.
— Нет, я просто не понимаю. Вы хотите разрушить Урма?
Пискунов коротко вздохнул.
«Урм — это уникальная машина, творческий отчет Института экспериментальной кибернетики за последние несколько лет работы, понимаете? Как же я могу желать его гибели?»
Он подобрал полы дахи и полез через сугроб. Смущенный, оробевший Костенко последовал за ним. Впереди лежало заснеженное поле, за ним шоссе. По ту сторону шоссе была электростанция. Чтобы сократить путь, Пескунов свернул с шоссе и двинулся по пустырю, на котором еще с осени был заложен котлован для нового здания. Костенко слышал, как Пескунов бормочет что-то, спотыкаясь о куче обледенелого кирпича и прутья арматуры. Идти было трудно. За пеленой пурги еле видна была редкая цепочка огоньков института.
«Погодите», — проговорил наконец Костенко, — «ей-богу, тяжело очень. Отдохнем немного».